We need to make a few concluding comments on the significance of the Lord's Supper.
Необходимо сделать еще несколько заключительных комментариев по поводу значимости вечери Господней.
And then I'll make some observations about practice.
И затем я сделаю несколько наблюдений по поводу практики, как необходимо совершать вечерю.
But here I have to be very careful.
Но мне нужно быть здесь очень внимательным,
because your world is different from mine.
Поскольку ваша ситуация, ваш контекст отличается от того, что какой контекст у меня.
As I said before, I'm not here to tell you how to do things.
И как я уже говорил, я здесь не для того, чтобы указывать вам, как что нужно делать.
That you have to sort out.
Вы это должны сами выяснить, сами решить.
Actions have different significances to Russians than they do to us.
А некоторые действия будут обладать различной степенью важности для русских, например, чем для нас.
And so I come in and give you my perspective.
Поэтому я приехал, я делюсь с вами своей точкой зрения, своим пониманием.
You need always to be Bereans.
А вам всегда нужно быть как верийцы, подобно верийцам.
Checking the scriptures.
Чтобы исследовать Писание.
Whether what we are saying fits with what the scriptures actually say.
Исследовать Писание и проверять, согласуется ли то, о чем мы говорим, с Писанием.
Don't take it just because I said it.
Не воспринимайте это только лишь потому, что я это сказал, значит, это правильно.
I have no authority.
У меня нету какого-либо авторитета.
Only the scriptures are our authority.
Только у Писания есть авторитет для нас.
So my interpretations
Поэтому
are always in soft lead pencil.
Мои толкования, моя интерпретация, она всегда прописана, ну, таким мягким карандашом.
We need to come to conclusions in community.
Нам необходимо прийти к заключениям в нашей общине.
And be humble about our interpretations.
И нам нужно быть смиренными в отношении наших толкований.
So I want to be careful.
Поэтому я хочу быть осторожным здесь.
Let's talk about the significance.
Давайте поговорим о значимости вечери.
Of the Lord's Supper. First.
Во-первых.
In the ordinance of the Lord's Supper, believers celebrate the founding of the church as the new Israel of God.
В заповеди или в установлении вечери Господней верующие празднуют образование церкви как нового Израиля Божьего. Если эта первая Пасха была первым днем истории Израиля, и они свой календарь начали именно с этого события,
when Jesus instituted the Lord's Supper.
Когда Иисус установил вечерю Господню.
This was the beginning of our history.
Это стало началом нашей истории.
And when we eat and drink.
И когда мы едим и пьем.
We celebrate the beginning
мы
of our history.
Празднуем начало нашей истории.
Second.
Во-вторых.
The Lord's Supper affords us the supreme opportunity for regular Christian worship in His presence.
Вечеря Господня дает верующим великую возможность регулярного христианского поклонения в Его присутствии.
This is the only thing the New Testament actually describes, prescribes for us to do regularly.
Это единственное повеление, которое Новый Завет говорит нам. Дает нам относительно регулярности, или как бы в отношении регулярности это единственное повеление. Например, Новый Завет не говорит нам, что на каждом собрании церкви должна быть проповедь. Или что песня должна быть, гимн во время каждого собрания. Новый Завет не предписывает ничего из этого. Не предписывает в деталях ничего из этого. Но здесь мы знаем, что вечеря точно предписана для церкви. Мы празднуем, торжествуем относительно Божьего присутствия. Это тело мое, ломимое за вас, или которое я отдаю за вас. Это кровь завета. Третье.
Because the Lord's Supper has its roots in the Passover, the covenant ratification ceremony, and the sin offering, Participation is reserved for believers.
Поскольку вечеря Господня уходит корнями в Пасху, и именно в Ветхозаветную Пасху, церемонию ратификации или заключения завета и жертвы за грех, участие в ней принимают только верующие.
The Lord's Supper is a family meal.
Вечеря Господня — это семейная трапеза.
It's not for everybody.
Она не для всех.
And for that reason, we need to fence the table.
И поэтому у нас есть ответственность ограждать этот стол.
If there are people in our services when we have the Lord's Supper, who
Если
are not believers,
на нашем служении, на том служении, где мы вкушаем вместе вечерю Господню, есть люди, которые неверующие, мы должны предупреждать их о том, чтобы они не участвовали в вечере. Я очень серьезно отношусь к 1 Коринфянам 11 главе, что эта вечеря, эта трапеза для верующих. Четвертое.
In the Lord's Supper, we celebrate the covenant of peace that God has made through the blood of the cross.
В заповеди вечери Господней верующие празднуют завет мира, который установил Бог через кровь креста, креста Иисуса.
And we anticipate the peace we will celebrate at the marriage supper of the Lamb.
И мы предвкушаем тот мир, который мы будем, о котором мы будем праздновать на брачном пире Агнца.
Do this in remembrance of me.
Делайте это, творите это в мое воспоминание.
We do this looking back.
Мы делаем это, оглядываясь назад.
But Jesus also says, until he comes.
Однако Иисус говорит, до тех пор, пока не вкусите.
We look backwards and
То есть мы смотрим
forwards.
И назад, и с другой стороны вперед.
Five.
Как в прошлое, так и в будущее. Пятое.
Although 1 Corinthians 11 highlights the gravity of participation in the Lord's Supper.
Хотя 1 Коринфянам 11:27-34 подчеркивает важность участия в вечере Господней.
It calls us to examine ourselves.
Она призывает нас, этот текст призывает нас испытывать себя.
This is really for us a Eucharist, a happy Thanksgiving event.
И для нас это действительно становится тем, что можно назвать Евхаристия, то есть благодарение. Это повод для, для благодарения.
Six.
Шестое. Ага. After Didache.
The Lord's Supper offers people an opportunity to express authentic piety with acts of compassion to other members of the community.
Вечеря Господня дает Божьему народу возможность проявлять истинное благочестие, проявляя сострадание другим членам общины, особенно к бедным.
When you look at worship in the Old Testament,
когда вы посмотрите на поклонение в Ветхом Завете,
in Deuteronomy there are repeated exhortations to bring along the poor with you.
А в книге Второзакония многократно мы видим повеление, наставление, чтобы на поклонение они приводили, народ приводил с собой бедных.
This is the great leveling celebration.
То есть это праздненство, которое помогает нам всем как бы занять одинаковое положение.
At the table of the Lord, we are all equal.
Когда мы подходим к столу Господнему, мы все подходим на одинаковом уровне, в одинаковом положении.
So all of that has to do with theology.
И все это касается богословия.
Let me just make a comment about this interesting picture.
Прокомментирую вам вот эту интересную фотографию.
At Megiddo in the land of Israel.
В Мегидо, в Израиле.
There's a prison there.
Есть тюрьма.
And the excavators were starting to excavate. They were going to add on to their prison.
И когда археологи начали исследовать эту тюрьму, то вот что они обнаружили.
They were not actually archaeologists.
They were builders?
They were builders.
Строители, извиняюсь, не археологи, а строители, когда начали раскопки этой тюрьмы, желая ее достроить.
While they were digging, they came across this tile floor.
А когда они копали, обнаружили такой пол, выложенный плиткой, мозаика.
It's a beautiful mosaic inscription.
Красивая мозаика, и на ней есть надпись.
The inscription reads: The God-loving Ekuptus has donated the table to God Jesus Christ as a memorial.
Любящая Бога Экептус передала этот стол в поминовение Бога Иисуса Христа.
This is a very interesting, a significant discovery.
Это очень интересное и важное открытие.
For three or four reasons.
Есть несколько причин для этого, три или четыре причины.
One, notice the emphasis on the table.
Во-первых, смотрите, акцент на столе.
If I had included other photographs,
если бы я еще другие фотографии включил в презентацию,
and right next to this inscription,
то рядом с этой надписью,
is a mosaic of bread and the cup,
то там есть мозаика, на которой изображен хлеб и вино,
which reminds us that very early this was a place where the Lord's Supper was celebrated.
Это скорее указывает на то, что как раз на этом столе отмечалась вечеря.
We don't know who Ekeptus was.
Мы не знаем, что это за человек Акептус.
But this was obviously a pious person.
Но очевидно, что это очень благочестивый человек.
A member of the Roman forces.
Скорее, член римского общества, занимал какое-то видное положение, влиятельное положение в римском обществе.
Who was a believer,
был верующим человеком.
Who donated funds to build this,
и который пожертвовал, скорее всего, свои средства, чтобы оборудовать вот этот зал для поклонения.
Но
посмотрите на последние слова.
To God, Jesus Christ.
Богу Иисусу Христу.
That's the earliest extra-biblical reference to Jesus Christ as God.
Это самое раннее, самое древнее внебиблейское указание на Иисуса Христа как на Бога.
And of course, this is why the Jews are offended with us.
И, конечно же, именно поэтому иудеи на нас обижаются.
It's blasphemy.
Поскольку для них это богохульство.
To identify Jesus
для них богохульство называть Иисуса Богом.
There is but one God.
Они говорят, есть только один Бог.
They don't understand that Jesus
они
is that God incarnate.
Не понимают, что Иисус и есть этот Бог воплощенный.
But that inscription shows how important was communion, the Lord's Supper, for this early community.
Эта надпись показывает нам, какую важность вечеря Господня имела для вот той ранней общины.
Now some practical observations.
Несколько практических наблюдений.
First,
во-первых,
no act of corporate worship is more important than communion at the Lord's table.
Никакое совместное поклонение не обладает большей важностью, чем общение за столом Господним.
Eating the bread and drinking the cup in commemoration of God's grace in Jesus Christ.
Когда мы вкушаем этот хлеб и разделяем чашу воспоминания благодати Божьей в Иисусе Христе.
This is the most important thing we do together.
Это самое важное, что мы можем делать вместе.
It always reminds us where we came from.
Оно всегда напоминает нам, это установление напоминает нам, откуда мы пришли, наше происхождение.
Who we are.
Кем мы являемся.
And where we're going.
И куда мы идем.
If we forget our story,
если мы забудем нашу историю,
the story of our redemption,
историю нашего искупления,
we forget who we are.
То мы забываем тогда, кто мы, кем мы являемся.
There's nothing more important.
И нету ничего более важного.
When I was growing up,
когда я рос,
we celebrated the Lord's Supper, I think, about once every two months.
Кажется, мы в церкви проводили вечерю каждые два месяца.
Which raises the question, how often should we do this?
И также у нас в связи с этим возникает вопрос, насколько часто нам нужно проводить вечерю.
But in our church, we took it very seriously.
В нашей церкви очень серьезно подходили к этому.
So that if a person missed two Lord's Suppers,
если человек пропускал две вечери Господних,
the deacons would go and visit.
Тогда диаконы посещали этого человека
and ask, are you all right?
И спрашивали его, как у тебя дела, все ли хорошо?
Is there a spiritual problem?
Есть ли какая-то духовная проблема? Поскольку это можно назвать барометром здоровья церкви. Барометр церкви не в том, сколько людей приходит в воскресенье утром на поклонение. Но кто приходит на вечерю Господню? Это самый важный элемент нашего совместного поклонения. Второе.
In keeping with the function of the Lord's Supper as a commemoration of the death of Christ and in anticipation of his return, we treat this as an occasion for solemn remembrance and exuberant celebration.
Если предназначение Евхаристии это и воспоминание смерти Христа, и предвкушение его пришествия, то вечеря Господня должна рассматриваться как священное поминовение и торжественное празднование.
Now, what effect does that have on how we design the service?
И какое это влияние должно оказывать на то, как мы распланируем свое богослужение?
Does it mean that we deliberately design it so that the beginning of the service is always confessional?
Означает ли, что мы должны так построить наше богослужение, чтобы вначале всегда было исповедание?
Introspective.
То есть оно было как бы направлено на исследование самих себя. То есть давать людям возможность исповедать свой грех. Если есть что-то неправильное между братьями, какие-то проблемы между сестрами, чтобы люди могли сначала это все решить.
And then at the end we celebrate.
И затем в конце мы вместе празднуем, поскольку мы в мире с Господом и в мире друг с другом. То есть оно и серьезное, и в то же самое время торжественное. Третье. Вечеря Господня — это характеризующий ритуал или отличительный ритуал христианской общины. Никогда не забуду, насколько радостным, воодушевленным я был, когда впервые участвовал в вечере в своей церкви.
In our church, the practice was that the baptismal service would be in the morning.
А в нашей церкви была такая практика, что богослужение с крещением проходило утром.
Either in the river or at a nearby lake.
Либо на реке, либо на озере.
And then that evening we would have a celebrative Lord's Supper.
И затем вечером мы бы собирались на торжественное служение, где вместе проводили бы вечерю.
And officially the people who had been baptized.
И те люди, которые приняли крещение,
they would be welcomed into the church.
Их бы приветствовали в церкви как часть церкви.
And they would serve them first
in their first communion. И в их первую вечерю тогда им служили вечерю первым. Это для меня лично было очень особое такое событие. Поскольку церковь заявляет тебе, что ты теперь один из нас. Добро пожаловать к этому торжеству. Четвертое.
Given the profoundly theological character of the Lord's Supper, this is an excellent occasion for instruction in the gospel.
Глубокий богословский характер вечери Господней дает прекрасный повод для наставления в евангельской истине.
Now, of course, this raises the question.
Конечно же, у нас возникает вопрос.
Should we have the Lord's Supper at a Sunday morning service?
А нужно ли проводить вечерю на воскресном утреннем богослужении?
Chances are that's when you will have the most outsiders there.
Ведь наибольшая вероятность в тот момент, что внешних людей, посетителей будет гораздо больше именно в воскресенье утром.
I mean, the American evangelical practice is typically to have it on the Sunday morning.
Например, в американских евангельских церквях обычно вечерю проводят воскресным утром.
But there are some problems with that.
Но есть в связи с этим некоторые проблемы.
Especially if you don't take time to explain what this is.
Особенно если вы не будете выделять время, чтобы объяснить, в чем суть происходящего.
It's often just tacked on to the end of the service.
Часто вечерю время вечери отводят ближе к концу служения. и не дается каких-то надлежащих пояснений. И иногда в некоторых церквях приглашаются все люди участвовать, и некоторые из них никак к этому не готовились, и поэтому участвуют недостойно. Опять же, я не хочу в качестве нормы, в качестве правила выставить свой какой-то опыт, свое понимание. Однако вот та маленькая деревенская церквушка, в которой я вырос, там мы никогда не проводили вечерю в воскресенье утром. Это всегда было особое собрание. Особое собрание, на которое приглашались верующие. И это, можно сказать, было временем семейной трапезы. Опять же, я не говорю вам, как вы должны это делать. Но все, что мы делаем, мы должны ко всему этому подходить богословски, ко всякой нашей практике. Пятое.
Since the Lord's Supper is a family meal, and since baptism is the rite by which believers are initiated into the family, participation should be linked with baptism.
Поскольку вечеря Господня — это семейная трапеза, и поскольку крещение есть обряд, посредством которого верующие входят в эту семью, участие в вечере Господне должно быть связано с крещением. Некоторые из вас уже высказали переживания, опасения, что я слишком сакраментален.
By talking about baptism as being a part of the conversion experience in the New Testament.
Когда я говорил вам о том, что в Новом Завете крещение является аспектом или элементом обращения.
And we think that we need time for people to prove that they've been actually regenerated.
Ну и наше мышление обычно таким образом идет, что людям необходимо дать время, чтобы они доказали своей жизнью, что они действительно возрождены.
But you need to understand that in New Testament times.
Но нужно понимать, что в новозаветные времена
nobody would publicly profess faith in Christ.
Никто бы не стал публично исповедовать веру во Христа,
if they didn't mean it at the time.
Если в тот же самый момент, в момент исповедания, они на самом деле не имели это в виду.
То есть, it was a hostile environment.
Поскольку контекст, в котором жили эти люди, был очень враждебен в отношении Христа и христианства.
It wasn't a culturally Christianized environment.
Контекст не был таким культурно христианизированным, когда христианство пропитывало всю культуру.
You would never ask or seek baptism if you hadn't actually been converted.
Никто бы не стал пытаться принять крещение, если на самом деле он не был возрожденным, обращенным человеком.
We have a problem in our part of the world.
В той части мира, откуда я приехал, у нас есть такая проблема.
It's called easy believism.
Она называется легковерие.
Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved.
Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасен.
Say the sinner's prayer.
Повтори молитву грешника,
and you're saved.
И ты спасен.
That's all it takes.
И все. Все, что нужно, только это.
Really?
Действительно ли?
That looks to me like works salvation.
То есть для меня это выглядит как спасение по делам.
Or sacramentalist salvation.
Или спасение сторонников сакраментального богословия.
I've mouthed the words, therefore I'm saved.
Я произнес слова, поэтому я спасен.
So what often happens,
и что очень часто происходит?
People profess faith in Christ,
люди исповедуют веру во Христа.
They ask to be baptized,
они просят, чтобы их крестили.
And you never see them again.
И вы после этого их больше не видите.
They haven't been baptized into the body.
Поскольку они не были крещены в тело.
Let alone into Christ.
И тем более не были крещены во Христа.
You know, so there's a problem.
Поэтому есть проблема. Я уже говорил вам, что при организации вот этих моментов, при организации установления у нас есть словно конкурирующие идеалы. Все сделать идеально не получится. Если крещение будет связано с обращением, слышали, что я сказал? Я не сказал, что вы обращаетесь посредством крещения. Нет, оно связано с ним, оно как бы сцеплено с ним. Если мы будем привязывать крещение к обращению, то тогда нам нужно осознавать, в чем будут проблемы. Однако при этом, если мы будем крещение связывать с обращением, обращение должно быть подлинным. Оно не должно быть лишь устным, вербальным исповеданием. По плодам их узнаете их. Как я уже говорил, в нашей церкви крещения проводились летом. Но если вдруг вы пришли к вере зимой, то вы бы с нетерпением ждали лета. И люди при этом проверяли бы, насколько подлинным является ваше исповедание. И, кстати, у нас был очень сложный процесс. И иногда я даже в замешательстве от того, насколько он был мудрым, поскольку он был, ну, достаточно устрашающим. Перед крещением у нас был такой вечер, когда проводилась экзаменация, когда проводилась проверка кандидата на крещение. Люди, которые желали принять крещение, говорили диаконам или пастору о своем желании. И затем за неделю до служения, где проходило крещение, собиралась церковь, и также все кандидаты на крещение собирались, и один за другим их ставили перед церковью, и их просили, чтобы они сказали о своем исповедании. И люди из общины, из церкви задавали вопросы. И затем нас просили выйти. И община обсуждала кандидатов. Действительно ли этот человек верующий? Поэтому они спрашивали родственников, членов семьи. Проявляет ли этот человек свидетельство веры, доказательство веры. Учитель воскресной школы мог свидетельствовать. У людей была возможность высказать свидетельство, свое личное свидетельство относительно веры этих кандидатов. И затем церковь коллективно принимала решение. И затем коллективно бы принимала вас в свои члены. Это был очень сложный процесс. И был очень устрашающий. Иногда, мне кажется, он был даже более устрашающий, чем это было необходимо. Однако крещение при этом становилось событием для всей церкви. И такой подход подчеркивал значимость этого события. Опять же, я не говорю о том, что это именно то, как нам нужно это делать. Возможно, это даже не будет каким-то практичным, вообще не будет практичным для вас. Однако, я думаю, что у этой традиции есть и были некоторые очень хорошие богословские корни. Опять же, я здесь не для того, чтобы говорить вам, как именно нужно что-то делать. Я здесь для того, чтобы помочь нам богословски поразмышлять об этих вопросах.
Maybe there's some questions.
Вопрос есть, да? Если человек уверовал зимой, а крещение, я повторяю вопрос, человек уверовал зимой, а крещение летом, можно ли ему участвовать в вечере?
I think that would be something for the congregation to decide.
Я думаю, что это вопрос, который община должна была решить, принять решение относительно такой практики.
I don't think that's one person's decision.
Я не думаю, что должно быть решением одного человека.
But I think it would be helpful.
Но думаю, что было бы полезно,
if we allow this,
если бы мы это позволяли,
for us to recognize that we're doing something special here. This is not regular, this is not norm. And that the whole congregation recognized that.
То есть нужно было бы, ну, как бы сказать, поднять этот вопрос в общении, сказать, что это, ну, не обычная ситуация, это не то, что мы при обычных условиях делаем, и чтобы вся община осознавала, что, ну, какое решение она примет в данной ситуации.
At home we have different problems.
У нас другая чуть-чуть проблема есть у нас дома. В традиции свободных церквей свободные церкви имеют тенденцию быть, ну, больше соглашаться с баптистами. Но часто у них отсутствует хорошее богословие. То есть они не переживают за богословие, но больше движимы прагматичными какими-то посылками. И иногда мы не выделяем, ну, как бы мы не тратим время на то, чтобы думать о проблемах, которые потенциально мы создаем своими решениями. Например, вот движение роста церквей. Есть такой акцент, чтобы большое количество людей приводить на собрания. И признаком эффективной церкви становится, насколько забитым людьми является твое здание. Цель не должна заключаться в том, чтобы набить, ну, церковь максимальным количеством людей, чтобы максимальное количество людей стало участвовать в работе церкви. Мы хотим торжествовать, когда есть обращение. То есть нам нравится ликовать о том, когда кто-то приходит ко Христу, но мы не выделяем достаточно времени, чтобы как бы включать или вводить этих людей в жизнь всей общины, привлекать их к участию в жизни общины. Я преподаю в христианском колледже.
These young people are all Christians when they come.
Вот эти молодые люди, которые приезжают в колледж, они все молодые христиане.
And they have to be to write out their confession of faith.
И они должны написать свое исповедание, когда они поступают.
As part of their application
process. То есть, когда они подают документы, чтобы быть студентами в христианском колледже, они пишут свое свидетельство.
But if you ask, how many of you have been baptized?
Но если вы спросите их, сколько из вас принимали крещение, то бывает, что только половина из них крещены. Как это работает? Половина в нашей церкви людей христиане, которые никогда не были крещены. Это сложно назвать чем-то естественным. Это аномалия. Это не то видение, которое есть в Новом Завете. Поэтому у нас сложная задача, перед нами сложная задача, чтобы интегрировать, как бы объединить вот эти разные идеи, разные концепции. Мы соглашаемся в том, что некрещенный христианин является христианином. Однако он в то же самое время, его нельзя назвать нормальным христианином. То есть с библейской точки зрения. Потому что с библейской точки зрения христиане — это крещенные люди. Поэтому у нас вот тоже есть такой, ну как бы, такая сложность, над которой нужно работать. One more question. Вопрос в том, по поводу деталей, да, для вечери Господней, должен ли хлеб быть пресным, и вино должно быть вином, или виноградный сок тоже уместен?
I am not dogmatic on this.
Я бы не стал догматично придерживаться какого-то конкретного подхода.
We know that the Passover bread was unleavened.
Мы знаем, что хлеб, который использовали для еврейской Пасхи, был пресным.
And
да?
Since
сейчас,
Jesus...
правильное слово... Пресный, да? Правильно, да. Так и думал. Просто думал, может быть, есть более правильное слово.
Since Jesus was celebrating the Passover with his disciples,
поскольку Иисус праздновал тогда Пасху, еврейскую Пасху со своими учениками,
that must have been unleavened bread,
значит,
at that
point. Это также был хлеб, который они приготовили без закваски, да, то есть пресный хлеб.
And undoubtedly the cup was real wine.
И, конечно же, у нас нет сомнений, что чаша с вином, ну, была настоящим вином.
But I'm not sure that we're stuck with that.
Но я не уверен, что мы должны именно, ну, как бы, ну, не то, что зациклиться на этом, но должны именно выбрать, вот, чтобы было именно так.
I've been at many breaking of bread communion services.
У меня была возможность посетить очень много собраний, где совершалась вечеря.
Where they have a loaf at the front.
Где был целиком, ну как бы хлеб.
And it's obviously had yeast in it.
И очевидно, что этот хлеб был дрожжевой.
And they break it as a symbol
of
the breaking of Christ's
body. Они преломляли его как символ тела Христа.
And then they hand out the two pieces.
И затем они раздавали вот эти кусочки.
I have no big theological quarrel with that.
У меня нету каких-то серьезных богословских возражений против такой практики.
Whether we use real wine or grape.
То есть нужно ли использовать настоящее вино или виноградный сок?
In a context with alcoholism is a real problem.
В том контексте, где алкоголизм — это очень серьезная проблема,
that could be an issue.
Возможно, это будет сложным вопросом, это будет нюансом, который нужно учитывать.
In the church in Vancouver, where our children are.
Например, в церкви в Ванкувере, которую посещают наши дети.
They always have an option.
Там всегда можно выбрать. Здесь, они говорят, с этой стороны у нас виноградный сок и есть вино.
And they let people know that.
И люди знают.
But they recognize that for some people.
Потому что они признают, что для некоторых людей...
Even the smell of wine can trigger something unpleasant.
Для некоторых людей даже сам запах... Вина может, ну, как бы спровоцировать какие-то неприятные воспоминания. И люди, которые боролись с алкоголизмом, то есть им, таким людям советуют пить виноградный сок. Однако, я не думаю, что духовный опыт, который испытывает верующий в это время, как-то отличается. Поэтому должны быть чувствительны, внимательны к контексту, да, в котором мы это проводим. И я не думаю, что здесь у нас есть что-то приемлемое для всех, как универсальное правило. И у меня тоже вопрос был, я пользуюсь положением, задал его. В Новом Завете, в 1 Коринфянам, мы читаем, что кажется, как будто преломление хлеба и вечеря было полноценный прием пищи, полноценный ужин. То, что мы практикуем в церквях, это маленький кусочек хлеба, маленький глоток вина. Как бы он мог прокомментировать это?
Well, this is a problem.
И это проблема. Это сложность.
When you read the expression and they broke bread together.
Когда вы читаете такое выражение, они преломляли хлеб,
even in Acts chapter 2.
Даже во второй главе книги Деяний.
Is that an idiom for they had a supper together?
Является ли эта фраза идиомой, которая описывает, что они вместе кушали, то есть у них была совместная трапеза, совместный прием пищи. Или же это слово описывает вечерю Господню, что они вместе совершали вечерю. Я не уверен. Да, в Коринфе это стало проблемой. То, что было изначально вечерей любви, когда верующие праздновали, ликовали о своем союзе со Христом, то это переросло в то, что стало разделять церковь. Поэтому те, кто принесли хорошую еду, ели хорошую еду, а бедняки были второсортными. И Павел говорит, перестаньте так делать. А бывают такие ситуации, когда что-то хорошее становится плохим. И в Ветхом Завете у нас есть иллюстрация этому. Помните медного змея? Медный змей, который был напоминанием для Израиля об исцелении, чудесном исцелении в пустыне. Помните, что они хранили его в скинии, этого медного змея или бронзового змея. И Езекия уничтожил его. Езекия? Правильно, просто имена не... Езекия. Да, почему? Because they began to worship. Да, потому, правильно, потому что они стали идолопоклонниками, стали поклоняться ему. Поэтому есть что-то, что было хорошим по своей сути изначально, но затем это может стать проблемой. И я думаю, что в 1 Коринфянам Павел именно с этим столкнулся. Иногда я думаю, может быть, нам не стоит делать вечерю Господней. Не нужно... If we should do it like a full supper. Да, то есть, извиняюсь. Иногда я думаю, может быть, нам делать вечерю как полноценный ужин, то есть как полноценный прием пищи. Поскольку для Иисуса, для апостолов это действительно было нормальный, как бы... прием пищи, то есть полноценный прием пищи. Почему нам нельзя было бы собраться всем для такого прекрасного времени совместного общения за столом? И частью этой трапезы была бы вот эта вечеря Господня. Возможно, это помогло бы каждому отметить, насколько это было уникальным, насколько уникальным это является для каждого из нас. И это могло бы напомнить нам о том пире, который ожидает нас в будущем, и которого мы с нетерпением ожидаем. Я не думаю, что замысел для вечери был такой, чтобы он вечере превратилось в 10-минутный ритуал. Я думаю, что мы здесь, нам есть здесь что исправить, и мы могли бы сделать из этого гораздо, проводить это гораздо лучше, чем сейчас это делаем.
Okay. If you have other questions that you want to raise before today or tomorrow, we can always talk about that.
Если у вас есть еще какие-то вопросы, о которых вы хотите поговорить сегодня или завтра, вы можете задавать эти вопросы.
Let's go to the next topic.
Давайте сейчас перейдем к следующей теме.
Hearing and proclaiming the scriptures in worship.
Слушивание или выслушивание, слушание и провозглашение Писания в поклонении.
Well, we're Protestant.
Мы протестанты.
And in Protestant worship,
и во время протестантского поклонения
the pulpit is central.
Центральное место отводится кафедре.
Isn't it?
Разве не так?
I mean, even in the design of this church.
Даже подумайте о плане этой церкви, о строении этой церкви.
You can see, the pulpit
можете
is central.
Увидеть, что кафедра находится в центре.
It's this big thing up
вот
here.
Эта большая штука здесь наверху.
Up on the mountain,
на горе,
from which you hear the voice of God.
С которой вы слышите голос Божий.
I mean, that's a symbolic statement.
Это символическое заявление.
There are a lot of churches that have two pulpits.
Есть много церквей, в которых две кафедры.
A small one on the left,
маленькая с левой стороны,
and a large one on the right.
И большая с правой стороны. Маленькая с левой стороны используется для объявлений, для всяких технических вопросов. А большая с правой стороны используется для провозглашения гласа Божьего. Это глас людей, а это глас Божий. Как нам ко всему этому относиться?
Well, I remind you of my definition.
Напомню вам свое определение.
True worship involves reverential human acts of submission and homage before the divine sovereign in response to his gracious revelation of himself and in accordance with his will.
Истинное поклонение включает в себя благоговейный акт повиновения и почтения со стороны человека перед божественным владыкой в ответ на его великодушное откровение о себе, производимое в соответствии с его волей.
Now we're talking about response to the revelation.
Сейчас мы будем говорить об ответной реакции на откровение.
That's our worship.
Это наше поклонение.
If that's our worship,
если это наше поклонение,
we'd better see to it that revelation happens.
То нам нужно we better
see to it that revelation happens. That there is revelation. If worship is the response.
Uh-huh.
To revelation, our task is to see to it that there is revelation.
Если поклонение это ответ на откровение, то наша задача. Yeah, sorry, I didn't understand.
If worship is our response to God's revelation, then in the proclamation of scriptures. God reveals himself.
Если поклонение это наша реакция на Божье откровение, мы должны понимать, что во время проповеди Бог открывает себя.
God can reveal himself in many ways.
Бог может открывать себя по-разному.
God reveals himself in nature.
Бог являет себя в природе.
God reveals himself in rituals.
Бог являет себя в каких-то ритуалах.
God reveals himself in our fellowship with one another.
Бог являет себя в нашем общении друг с другом.
But God has revealed himself through Jesus Christ, the living word.
Бог явил себя через Иисуса Христа, через живое слово.
And the oral word.
И также явил себя через устное слово.
The other thing to think about.
Ещё о чём нам нужно подумать.
If worship is an audience with God,
так это то, что если поклонение это наша аудиенция, наша встреча с Богом.
As we mentioned the other day,
как мы уже говорили об этом пару дней назад.
Whose voice should we hear?
Чей голос нам необходимо слушать?
The Lord's voice.
Голос Господа.
So that we have something to which to respond.
Для того, чтобы у нас было то, на что мы будем реагировать, на что мы будем отвечать. В других традициях центр поклонения — это стол. Если пойдете в лютеранскую церковь, некоторые англиканские церкви, католическая церковь, особенно в католической церкви, сердце поклонения — это месса. То есть это участие в вечере, когда ты участвуешь в причастии. А поскольку Кальвин и реформаторы, но со времен Кальвина и реформаторов для нас Писание — это главный фокус в поклонении. И это заставляет нас задаться следующим вопросом. Почему мы отводим Писанию такую важную роль в нашем поклонении?
Who says they are to be important in worship?
Кто говорит, что оно обладает такой важностью в поклонении? Кто сказал об этом?
Well, Paul says once or twice.
Павел говорит пару раз.
Give yourself to the reading of scripture.
Занимайся чтением.
And he says also to the proclamation.
Также он говорит и наставлением.
But let's make a few comments.
Давайте несколько комментариев сделаем о том, как Писание использовалось в поклонении. И мы начнем с вами с Декалога. Когда-нибудь думали об этом, что это было первым Писанием Израиля? Насколько мне известно. Знаете, само слово «Писание» означает «записанный текст».
Did Abraham have any written text?
Был ли у Авраама какой-то записанный текст?
Did Moses have any written text before he went to get the people?
Был ли у Моисея какой-то записанный текст до того, как он пошел выводить народ?
God revealed himself.
Бог являл себя.
But not in written text.
Но однако он не являл себя в записанном тексте.
When we get to Sinai,
когда мы доходим до Синая,
for the first time Israel gets a written text.
Впервые Израиль получает записанный текст.
In fact, the first written text they
и, кстати, самый первый записанный текст, который у них появляется,
the whole congregation hears the Lord declare it,
когда вся община слышит, как Бог провозглашает этот текст.
And then the Lord says to Moses, "Come up to the mountain."
И затем Господь говорит Моисею: "Взойди на гору."
And the Lord writes in his, with his own finger
и Господь,
all the words of the Decalogue.
И Господь сам своей рукою записывает все слова Декалога.
And he hands them to Moses.
И отдает их Моисею.
As scripture.
Дает ему как Писание.
And he goes down the mountain.
И он спускается с горы.
And what does he do with the scripture?
И что он делает с Писанием?
He smashes it.
Он разбивает их.
Why?
Почему?
Because this text is more than text.
Поскольку этот текст это нечто большее, чем текст.
This text is a symbol of the covenant.
Этот текст символ завета.
And with the golden calf.
И из-за золотого тельца.
Even though they've just said we will not have any other gods.
Несмотря на то, что они только что заявляли, что у нас не будет других богов.
They've just created.
Они только что создали себе другого бога.
And Moses, by smashing them,
и Моисей, разбив эти скрижали,
says the covenant's off.
Он говорит, что все, покончено с этим заветом.
It's been broken.
Завет был нарушен.
That scripture symbolizes the covenant.
Это писание символизирует завет.
But of course that raises the question.
Ну, конечно же, это поднимает следующий вопрос.
How was the Decalogue to be used in worship?
Каким образом, как Декалог, как десятисловие должны были использоваться, должно было использоваться в поклонении? Мы с вами читаем, что после греха Израиля с золотым тельцом мы видим, как Моисей ходатайствует за народ, и Господь избавляет их. И затем Господь говорит Моисею: возьми две новые скрижали, подними их на гору, и я напишу на них те же слова, что были на первых. Поэтому второй раз он с новой копией спускается с горы. Но для чего? Как это Писание должно было быть использовано в поклонении? И как это вообще могло использоваться? Где они эти Писания хранили? Мы вчера упоминали это. Они были в Ковчеге Завета. Никто не мог подойти к Ковчегу, как бы в буквальном смысле взять этот документ и в присутствии всех людей читать его. Документ этот был записан не для того, чтобы подобным образом быть читаемым во время поклонения. Но, как я уже сказал вчера, это выражение, которое показывает нам как бы суммирующий результат. Эти скрижали показывают нам итог, как бы выжимку всего закона, 10 слов. Библия так называет.
In Russian, is it always called the Ten Commandments?
We have two words: Ten Commandments and Decalogue, or like ten words. Да.
Доктор Блок спросил в русском, как мы называем их: десять заповедей или десятисловие. В русском мы, в принципе, называем и так, и так. Чаще десять заповедей, но слово десятисловие также есть, и оно понятно.
We have a problem in English.
В английском у нас есть проблема.
It's illustrated in chapter Deuteronomy 4:13.
Второзаконие 4:13.
Again in chapter 10.
И в 10 главе.
But let's just look.
Давайте посмотрим на 4:13.
So he declared to you his covenant that he commanded you to perform, that is the ten.
И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие.
Does yours have 10 words?
Yeah, 10 words. It's actually one word. Compound of 10 and words.
In English, this is always translated the 10 commandments.
В английском всегда переводят 10 заповедей. Вместо вот это десятисловие или десятословие, в английском переводят 10 заповедей.
That's not what these words mean.
Но это не то, что означают эти слова.
Yes, there are 10 commands.
Да, есть 10 заповедей.
But that's not the name of the document.
Но это не название документа.
It's always called the 10 words.
Этот документ всегда называется Декалог или десятисловие.
Of course, the Hebrew word for word can mean other things as well.
Конечно же, еврейское слово для обозначения такого термина, как «слово». Еврейское слово может означать, может иметь такие значения.
It can mean 10 ideas,
может быть, 10 идей,
10 statements,
10 утверждений,
10 stories,
10 историй.
Word is an event.
Слово также может быть событием.
Here it's the 10 words.
Здесь мы видим 10 слов.
The document obviously has more than 10 words.
Очевидно, что в этом документе больше, чем 10 слов, более 10 слов.
This, in my view, is best interpreted.
И, на мой взгляд, это лучше толковать таким образом.
As the 10 fundamental principles of covenant relationship.
Это 10 фундаментальных принципов отношений завета.
It's not exhaustive.
Это не подробнейшее описание, но это лишь фундаментальное представление всего завета. Как этот документ использовался в поклонении?
It's very interesting what we do in Protestant circles.
Интересна наша практика в протестантских кругах.
We tend typically to think that we are not under the law.
У нас есть тенденция полагать, что мы не под законом.
But we are under the Ten Commandments.
Однако мы под 10 заповедями.
In our country you've got all kinds of debates going on.
В нашей стране есть всякого рода дебаты и споры.
People want to post the Ten Commandments in schools and on courthouses.
Люди хотят повесить, ну как бы таблички с 10 заповедями в школе, на зданиях суда и так далее.
And we have to ask, why only the Ten Commandments?
И нужно задать вопрос, а почему только 10 заповедей?
Why not the whole book of Deuteronomy?
Почему бы не всю книгу Второзакония?
On what grounds do you say that the Ten Commandments are authoritative for us?
На каком основании вы делаете заключение, что 10 заповедей для нас авторитетны?
But Leviticus is not.
Однако книга Левит нет, не авторитетна.
And of course, biblically you can't actually make that distinction.
Конечно же, библейски вы не сможете обосновать такое различие.
The Bible doesn't treat the Decalogue as uniquely authoritative.
Библия не говорит о десятисловии, о декалоге, как о чем-то уникально авторитетном.
It has unique symbolic significance.
Да, у десяти заповедей, у десятисловия есть уникальная символическая значимость.
So if you try and figure out how it was used in worship,
если вы хотите выяснить, как это использовалось в поклонении,
it's very difficult.
То это очень сложно.
Try and find any hints of the Decalogue in the rest of the First Testament.
А попробуйте найти хоть какой-то намек на Декалог в оставшейся части Первого Завета. Люди не цитируют его. Мы не знаем, как он использовался в поклонении.
So all we can do, I guess, is speculate.
Поэтому, я думаю, все, что мы можем делать, это лишь спекулировать на эту тему.
Oh, except one occurrence.
И, кстати, за исключением одного случая.
The book of Deuteronomy.
Книга Второзакония.
They're on the plains of Moab.
Они в долинах Моава, в долине Моава.
Moses is renewing the covenant with this generation.
Моисей обновляет завет с новым поколением израильтян.
And at the beginning of the second address in the book of Deuteronomy.
И в начале второго обращения к народу в книге Второзакония.
This is his great covenant sermon.
Мы видим его прекрасную проповедь о завете.
Moses begins by quoting the Decalogue.
Моисей начинает цитировать Декалог.
And then he preaches.
И затем он проповедует.
That's the only place in which we find the Decalogue used in worship.
Это единственное место, где мы видим использование Декалога в поклонении.
But in Jewish tradition, this came to have a very special significance.
В иудейской традиции оно получило очень важное значение.
We can see this in a document as ancient as the Nash Papyrus.
Например, мы можем видеть это в таком древнем документе, как папирус Нэша, 150-й год до нашей эры.
It's a small fragment of a text.
Маленький фрагмент текста,
which had the Decalogue on it,
на котором был записан Декалог,
and which had the Shema,
на котором записано Шема,
and the priestly blessing,
и благословение священников.
What's the common denominator in all of these?
И что является общим для всего этого?
Liturgical text.
Литургический текст.
And somebody was using these as perhaps for private liturgy.
Возможно, кто-то использовал эти тексты для литургии.
You know that the Jews wore phylacteries on their.
Знаете, что у иудеев были филактерии, которые они носили у себя на голове, на руке. И также в этих маленьких коробочках был кусочек свитка на котором были написаны тексты. Вот эти тексты. И в иудейских домах, когда вы входите в дверь, около косяка дома вы видите небольшую коробочку, которая называется мазуза, то есть прикрепленная к двери. И внутри этой мазузы есть небольшой кусочек свитка, ну или как бы материала, на котором текст написан. Всегда с правой стороны, внутри. И, конечно же, у вас вопрос, а какая сторона правая? Правая, когда вы входите, или правая, когда вы выходите? И об этом много споров ведется среди раввинов. Итак, у вас есть здесь мазуза. И если вы ортодоксальный иудей, то даже не задумываясь, когда вы проходите мимо двери, вы делаете так. То есть это как бы ритуал, который означает на удачу, то есть то, что приносит удачу. То есть ты таким образом как бы ты как бы делаешь так, что Божье благословение, которое Он обещал в Своем Завете, точно исполнится к этому дому. Когда вы вошли сюда, вернее, как бы для этого ли давал Моисей эти повеления? Я не думаю, что для этого.
What's its purpose, then?
В чем была цель декалога?
Well, we don't actually know how it was used.
Мы не знаем, как декалог использовался в поклонении.
Now let's talk about a second text.
Давайте поговорим о втором тексте.
This is probably the second scripture.
И скорее это второй. They say it's a break time. Probably.
Is it break time? All right.